Ветер в окно. Мариинский в Петербурге, в России, в мире.
Приветствуем тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. У микрофона Анна Всемирнова и Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Мариинского театра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот, дорогие друзья, прошли все новогодние, новые и старые праздники, время подарков. И начались рабочие будни, но ведь наша программа первая в наступившем году. И все-таки сохраняем мы и шлейф сказочного времени.
И неудивительно, скажем, новогодние щелкунчики в Мариинском шли половину января. И на самом деле театр – это всегда праздник. А новые постановки театра, их в декабре случилось целых три, можно увидеть в январской афише. «Отелло Верди» 21 января, опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» пройдет 20 и 26 января, а новогоднюю премьеру Мариинского театра, оперу Моцарта «Волшебная флейта», которая получила очень теплый прием у зрителей, можно увидеть 28 января.
Причем спектакль будет дан в субботу трижды, но я думаю, что уже поклонники это увидят. Кстати, «Волшебная флейта» шла 31 декабря в один вечер с традиционным щелкунчиком, оспаривая право на новогоднюю сказку. Может быть, для того, чтобы сказки хватило всем?
Очевидно. Музыка Моцарта вообще, конечно, удивительная. Недаром ее считают не просто красивой, легкой, волшебной, но оказывающей терапевтический и психотерапевтический эффект. И, согласитесь, для нашего времени это очень актуально.
Да.
И музыка Моцарта каким-то образом всегда остается свежей, понятной, в смысле близкой, как близкий друг.
Вот мне было очень интересно смотреть, как нынешняя постановка учтет то, что в эту оперу Моцарт внес масонские символы, сложную философию. Мне показалось, что символы у нас остались в костюмах некоторых персонажей, но в целом все-таки это сказка.
Ну, конечно, символы остались, раз уж автор оперы их ввел. Остались и в костюмах, и в видеодекорациях, но... Вы согласитесь, что гениальные произведения отличаются таким удивительным свойством? Кто-то прочтет один слой смысла, а кто-то прочтет пять слоев. И каждый по-своему будет счастлив. А главное, что само произведение от этого нисколько не обеднеет и не потеряет. Оно бездонно. На премьере дирижировал оперы немецкий музыкант Юстус Франц. 30 лет назад он участвовал в постановке «Волшебной флейты» в Мариинском театре. Какой он видит сегодняшнюю постановку и как он слышит сегодня Моцарта в Мариинском, он рассказал в интервью.
It is a combination. You know, it is the first time, maybe the first time, that Mozart also tried to bring...
Секрет волшебной флейты в сочетании. Возможно, это было впервые, когда Моцарт попытался привнести философию в музыку, и в этом есть большая мистика. Когда вы слышите первые три аккорда увертюры, это то, о чем Бог спрашивает вас в вашей жизни. И каждый раз вопрос звучит все более настойчиво. И что вы ему отвечаете? Это не просто красивая музыка, она пронизана философией, связана с символикой чисел, например, тройкой. Три аккорда, три мальчика, три девы. Это три единства в христианстве. В этой опере есть все. Она несет нам очень естественный, простой мир. Природу через Папагена, более глобальные вещи через других персонажей, обретение своего пути, как у Тамина, затем есть мудрость, Зарастра, и уже в конце появляется нечто, что всегда присутствовало позже у Бетховена. А что еще нам нужно, кроме этого? В Мариинском я дирижировал этой оперой 30 лет назад. Но теперь я, безусловно, больше знаю об этом произведении, о самом Моцарте. За это время я исполнил все его фортепианные концерты. Моцарт никогда не наскучит. Понимаете, турецкий марш из сонаты «Ля мажор» я исполнял еще будучи ребенком. Но у меня никогда не возникало ощущения, что эта музыка мне больше не интересна. Я не хочу ее больше играть. А все потому, что Моцарт каким-то образом дарит так много различных эмоций. Радость, но в то же время и скорбь. И все это сливается воедино. Поэтому, когда у вас хороший день и светит солнце, вы подумаете, что музыка Моцарта для этого подходит идеально. Но, возможно, когда вам очень грустно и тяжело, Моцарт также будет сопровождать вас, возьмет вас за руку и поможет в сложный момент.
I've seen quite a lot of magic flutes. So I was really speechless.
Я видел довольно много постановок волшебной флейты и был поражен, когда мы начали исполнять ее сейчас. Сама задумка великолепна. Начать оперу с молодого поколения. Это оказалось настолько убедительно и прекрасно, что удалось сделать произведение новым и свежим.
Мне показалось, что и зрители, и певцы, и режиссерская команда получали удовольствие и от музыки Моцарта, и от красивого действа, что разыгрывалось на сцене. На это работали и фантазийные костюмы, и декорации, и видеопроекции, и, конечно же, свет. Волшебником света выступил известный мастер, который работал у нас на многих постановках, Глеб Фельштинский. Об этом же говорили и исполнители главных партий, например, Птицелов, Папагена, Ярослав Петряник.
Ассоциативный ряд обсуждался и с детства в основном. Конечно, у нас у всех из детства какие-то есть образы, которые мы несем с собой через года. Детство, родители, рано утром, еще не проснувшись, идем за грибами в Комарово, в сторону Щучьего озера. Какое-то солнце через ветки, какие-то жужелы летают, мелькают красиво, шуршит все. И кажется, что это какой-то, вроде вчера вечером был обычный лес, а сейчас какой-то лес, какие-то великаны сейчас выйдут. И вообще, зачем спать хочется? И на самом деле, это же, как вся опера, это игра воображения одного человека гениального. Так и наша задача – это разбудить воображение зрителя. Можно разбудить воображение зрителя эмоциями, какими-то яркими образами красивыми, привязываясь это к тому сюжету оперы. Мы попытались это сделать. Если это игра воображения Моцарта, мы попытались играть с воображением зрителя. И на самом деле это непредсказуемо. У кого сработает какая цепочка ассоциаций? Мы не знаем, да? У меня работает одна. Ее объяснять мне было бы интересно узнать, а что у этого зрителя сработало, а что у этого зрителя сработало. Моцарт – это поток сознания. Выхватываются какие-то звуки, какие-то темы перемешиваются, да, и вбрасываются вам в голову. И делайте с этим, что хотите. Вот он создал у него, раз, вот вам в голову. И мы попробовали следовать таким же путем. Мы набрасываем ассоциации, которые в нас, ассоциации, которые музыка вызывает, ну и сюжетная какая-то канва, там, стихии, храмы, лес, волшебный. И все это миксуется. Мы попытались сделать это с той легкостью, с которой написана музыка. Ну, конечно, нам до этого как до луны, но хотя бы мы в ту сторону как-то двинулись. Да? Вот такая легкость и необязательность, не тяжесть выстраивания концепции, над которым зритель должен бошку расшибить, но понять. А здесь не надо понимать, здесь надо плыть по этому течению и получить удовольствие.
Папаген – это особенная роль для меня, как для певца, и скорее драматического артиста в большей степени. Потому что, мы знаем, была она написана для либретиста этой оперы, у которого был голос, но не очень большой и, возможно, не очень умелый. Скорее, здесь вопрос игровой, да, насколько ты драматически готов к этой вещи. Во-вторых, Папагену – это человек, который дарит счастье, у которого счастье внутри, который это счастье не хранит, он делится постоянно, со всеми. Кого он видит, кого он слышит, он всем это счастье дарит. И в-третьих, все это нужно откуда-то достать. Эту роль я уже пою много лет, и я пел старые постановки Алана Мратера, и она звучала не так, как она звучит сейчас, именно специфика русского языка. Теперь это немножко новая опера. Для меня это какой-то новый взгляд на Папагена, новый взгляд на эту сказку, на этот спектакль. Папагену поет про то, что ему очень хочется любви. Ну, хотя бы от кого-нибудь, ну, хотя бы вот Мэтхен о да Вайпхен. Ну, или девушка, или женщина, или кто-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, полюбите меня такого вот, какой я. Ну, неужели вы ничего не можете с этим сделать? Мне больше всего нравится фраза, но если этого не случится, то спокойной ночи, фальшивый свет.
Dann schmecken wir trinken und essen, wenn Gott nicht mit Fürsten nicht messen, des Lebens als Weiser nicht freuen.
und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Des Lebens als Weiser wie Frauen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Мариинского театра, и Анна Всемирнова. Еще об одном событии января стоит сказать. В пятницу, 27 января, в концертном зале прозвучит опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Это произведение написано композитором в 1973 году, через год после выхода на экраны замечательного фильма Станислава Ростоцкого по повести Бориса Васильева. Собственно, композитор писал и музыку к этому фильму. Это последнее концертно-оперное сочинение композитора.
Кирилл Молчанов вообще написал 8 опер и 2 балета, хотя знают его музыку больше по кинофильмам.
Да.
«Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника», «Россия молодая» и «Зори здесь тихие».
Ну вот, эту оперу ставили в Москве, в Мариинском театре, понимая, что ее исполняют в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.
Да, 9 мая, 27 января, как правило, звучит эта опера в концертном исполнении.
«Понедельник», дорогие друзья, внимание! Театр объявил о том, что начал новую стажерскую программу для молодых оперных певцов. О таких программах мы как-то уже говорили в наших передачах. И вместе с этим, что мне показалось интересным, запланировал серию общедоступных оперных спектаклей в концертном зале. Общедоступных по ценам, я понимаю.
Да, и в группу стажеров входят уже 19 молодых талантливых певцов, студентов, выпускников консерваторий, лауреатов российских и международных конкурсов. Молодые певцы будут заниматься с концертмейстерами, педагогами по языкам, участвовать в подготовке премьер и, конечно же, выходить в концертах и спектаклях.
Ну, наверное, как раз зрители должны будут определить, насколько они талантливые. Самые юные солисты в Мариинском театре, конечно же, учащиеся хорового училища имени Глинки. Вот когда на официальном сайте театра рядом со строчкой «Приглашенный солист Мариинского театра» фотографии 10-12-летнего мальчика, ну, согласитесь, это впечатляет. Вот так я увидела фотографию Никиты Каминского, дебют в партии Майлза в опере Бенджамина Бриттона «Поворот винта». А Никита дебютировал в Мариинском театре вообще в 2020 году в опере «Браун Дюбар».
Да, у нас в ряде спектаклей, где участвуют детские голоса, заняты как раз солисты, учащиеся хорового училища. И помимо хорового образования, мальчики в училище получают профессиональное музыкальное образование широкое. Они играют на одном или даже двух музыкальных инструментах, осваивают в старших классах профессию хорового дирижера.
Ну, вот такими солидными я их еще не видела. А вот видела за кулисами стайкой веселых и шумных эльфов в крылышках с огоньками, например, в сон летнюю ночь, когда они поют в этой опере. И вот сейчас в опере «Волшебная флейта» 3 мальчика – это пажи жреца Зарастра. И каждый вечер с ними в театре педагог, и вот в один из таких вечеров я расспросила о юных дарованиях преподавателя по вокалу и постановке голоса хорового училища Надежду Семеновну Дробышевскую.
По нашей программе занятия с сольным пением, постановкой голоса начинаются с 4 класса. Это возраст 9-10 лет. А раньше мы не практикуем участие детей в спектаклях в качестве солистов. 10 лет – это оптимальный возраст для того, чтобы выучить партию сначала небольшую, потом уже побольше и выйти на сцену.
В каком количестве спектаклей участвуют ребята хорового училища?
На самом деле достаточно большое количество названий. Кое-что сейчас, к сожалению, не идет в репертуаре. Я имею в виду короткую версию Бориса Годунова. Но в свое время, когда в перестроечные годы Грэм Вик ставил спектакли в театре, была поставлена короткая версия Бориса, и там тоже пел учащийся хорового училища Ваня Худяков. который сейчас приглашен стажером, дирижером Мариинский театр после последнего дирижерского конкурса. Это была его дебютная партия в Мариинском театре. Если не брать нашу высокую русскую классику, то почему-то западные композиторы любили использовать мальчишеский голос в своих операх. В нем мы беседуем как раз во время оперы Бенджамина Бриттона «Сон в летнюю ночь». Здесь есть четыре эльфа: паутинка, горчичное зернышко, душистый горошек и мотылек. Они стражи царицы Титании. Они все время при ней, всегда готовы ей помочь, выполнить любое поручение. Вот четыре эльфа. Ну, вообще, Бриттон очень любил детские голоса. У него, знаем, что есть прямо золото Чета. У него есть рождественские кэролы, написанные для хора мальчиков. Опера «Ноев ковчег», в котором много детских голосов задействовано. Mm-hmm. И, конечно, вершины творчества для голоса мальчика – это опера «Поворот винта». Кроме Бриттона, в Мариинском театре идет несколько сочинений Родиона Константиновича Щедрина, где он тоже использует детский голос.
Где?
«Боярыня Морозова», «Сын Морозовой», «Запечатленный ангел» кантата. Там два мальчика-солиста в седьмом номере – дискант и альт. Очень, конечно, сложная партия в опере Дебюсси «Пелиаса Мелизанда» и «Ньюльт». В двух постановках театра нам удалось участвовать. Пели мальчики. Один из самых главных спектаклей. «Волшебная флейта» Моцарта, конечно.
И тоже, как всегда, в Мариинском театре есть 2-3 состава, если есть такая возможность подготовить ни одного солиста.
Конечно. Это очень просто делается, когда постановка начинается с нуля. Тогда в спокойном режиме проводится кастинг. Выбираются и чисто визуально, типаж тоже должен режиссеру подходить, и по голосу. И вот бывает иногда, что даже не 2-3 человека, иногда человек 5-6. Не каждая птица долетает до середины Днепра, как мы знаем, так и не каждый ребенок доживает до премьеры по разным причинам, и психологическим, и эмоциональным, и голосовым.
По состоянию.
Ну, кстати, из последних премьеры «Тангейзер» Вагнера, причем даже в двух постановках участвуют дети, и на сцене концертного зала, и постановка на новой сцене.
Мы уже начали говорить о том, как называются детские голоса. Альт понятен, а вот дискант. Какой высоты должен быть у ребенка голос, чтобы вот его определили в этой шкале?
Характеристика голоса зависит не только от диапазона этого голоса, но и от тембра. Конечно, дискант подразумевает светлый тембр, очень чистый, очень нежный, хрустальное звучание. В альты часто попадают дисканты, у которых просто более плотный голос. Мы бы сказали во взрослом голосе, что это более драматический тембр. Других голосов не бывает, но бывает, конечно, разделение по высоте. Первый дискант, второй дискант, первый альт, второй. Да, конечно.
Сегодня они поют Бриттона. Тогда проблема языковая. Ребенок должен немножечко хотя бы быть погружен в язык.
Конечно, сегодня английский. Когда-то мы имели счастье два языка, английский и немецкий, детям давать. Но вот, к сожалению, лет 10 назад немецкий язык исчез из наших учебных планов.
Жалко.
Это очень жалко. Я-то, наоборот, всегда думаю, вот бы еще какие-нибудь азы итальянского. Про французский так вообще это только мечты. Все, что касается разучивания партий на языках, с концертмейстерами, то есть мы учим нотный материал. Я, конечно, языком занимаюсь с детьми, потому что английский, немецкий для меня не очень большая проблема. Но уже дошлифовываем мы, конечно, это все в театре.
Вопрос, связанный с психологической подготовкой детей, ребенок может понимать, что его сегодняшнее положение солиста – это совсем не значит, что он будет самым лучшим, самым первым, самым замечательным. Есть естественные изменения голоса, и как-то к этому ребенка надо готовить. Как вот здесь подспудно, спокойно? Ну, в любом случае, вы психолог, это понятно.
Понимаете, в хоровом училище вопрос мутации не является каким-то секретным, запретным. И ребенок, находясь в нашей среде, ну, класса с 3-го, с 4-го, понимает, что у него будет меняться голос. Ну, а тут уже, понимаете, ведь в театре тоже должен петь только тот человек, у которого есть выдержка, стремление выйти на сцену. До сцены не доходит ребенок, у которого нет целого комплекса, в том числе психологического. Одного желания «Ой, я хочу выучить партию и выйти» мало. уже на моменте, когда мы учим эту партию и выходим на первую репетицию, становится ясно, сможет человек спеть это в спектакле или нет.
Правильно понимаю, что далеко не все учащиеся хорового училища выходят даже во время обучения на сцену театров.
Конечно. Должно совпасть, как минимум, три фактора. Данные ребенка, его желание и, как это ни странно звучит, желание семьи видеть ребенка на сцене театра. Это большая дополнительная нагрузка. Часто ребенок в театре живет. Начинаются репетиции новой волшебной флейты. Я понимаю, что этот месяц мы проведем в путешествии улица Мастерская, дом 4, улица Декабристов, 34. Это очень небольшое расстояние, трехминутное, но мы будем туда-сюда челночить просто каждый день. Вот не все родители готовы, чтобы в жизни его ребенка театр заменил какие-то дополнительные занятия, может быть, даже тот же спорт, чтобы театр заменил свободное время, когда ребенок отдохнуть может, чтобы театр заменил, может быть, даже общение со сверстниками. Но я очень счастлива, что есть фанаты театра.
И среди родителей.
Ну,
тут же династии, наверное, при этом.
Нет, только. Да, сейчас у нас уже появляются династии. Это очень приятно, конечно, что и певцы, наши выпускники, кстати, да, и артисты театра приводят к нам своих детей, очень одаренных. Но дети не из этой среды, очень талантливые, очень одаренные, которые стремятся к виду искусства, да, к оперному. Вот вернусь к мутации. Мальчик понимает, что голос у него будет меняться. Если ребенок не так много задействован в театре, если он просто спокойно учится, поет в хоре, для него, конечно, этот процесс менее болезненный. Если у ребенка в его жизни много выступлений, не только театральных, большая концертная деятельность, конкурсы, он начинает заботиться о своем голосе и прислушиваться к себе. Но, как правило, не знаю, с чем это связано, Бог дает таким поющим детям достаточно хорошую, долгую вокальную жизнь детскую. Обычно у нас в году бывает в театре человек 6-7 солистов. Это маловато, честно скажу. Но сейчас такое время, тоже не все дети достойны, могут. Частые простуды, психическая подвижность очень выросла. Для сцены психическая подвижность – это скорее минус. Ребенок не успевает в нужный момент сконцентрироваться. Сейчас мало репетиций. 2-3 репетиции, и ребенок должен ввести в спектакль. А он не может сосредоточиться, он не может сконцентрировать внимание. Так что это большой минус.
При Мариинском театре испокон века капелла и Мариинский театр – это сообщающиеся сосуды. Ребята хорового училища поют еще с другими театрами города, ведь, да, Зазеркалье наверняка.
Как раз в Зазеркалье наши ребята не поют, там предпочли девочек, потому что они стабильнее, с девочками проще. А вот в театре «Мюзик-холл» ребята поют «Волшебную флейту» в постановке Виктора Высоцкого. Ребята поют «Волшебную флейту» в постановке Эрика Вежье в Михайловском театре.
В Санкт-Петербурге.
Периодически просят «Пастушка» на «Тоску». Ну вот прошлый сезон сказали, что своими силами справятся.
Ну вот сегодня кто-то из мальчишек, сегодня дебют. Очень важный момент,
конечно.
Да, вы готовите. Слово о Никите Каминском. Все-таки зрители вот в последних спектаклях видят его.
Никита, на самом деле, ребенок уникальный. На моей практике, я педагог не очень с большим стажем, потому что я в свое время тоже больше пела, 28 лет в капелле. Но за мои 12 лет работы преподавателем у меня второй такой ребенок, который, практически сам привел родителей в хоровое училище. Он хочет только петь, очень быстро учит партии, отдается этому процессу прямо целиком. Это же очень редко, когда маленький человек не просто поет, а вкладывает полностью всего себя в это пение. Вот Никита, он из таких детей.
А в семье никого из поющих? Он первый в семье?
Нет, он первый. Правда, его младший брат тоже у нас учится, уже по стопам старшего, да. Но вот Никита ребенок уникальный. Он, кстати, еще прекрасно рисует. То есть он вообще очень художественно одарен. Его первый выход на сцену был в итальянских сказках. Есть такое интересное, очень концертное, театрализованное представление для детей. И он там спел один куплет акапелла «У соли мио». И вы знаете, его сразу заметили. Так. Не только зрители его заметили. Да. Буквально вот именно после этого его выступления сразу же было очень торжественное приглашение в Смольный спеть эту песню с оркестром, поздравить женщин с 8 марта. Это серьезно. Причем очень интересный момент. Этот концерт был с привлечением взрослых, состоявшихся артистов. Никита репетировал в первых рядах, а потом он сидел и слушал, как остальные себя ведут на сцене, как они подают свой голос. И вы знаете, когда вышел ребенок уже во время концерта, это был совершенно другой человек.
Как он быстро впитывает.
Да. Поэтому партия Майлза ему покорилась, прямо скажем, в чем покорилась быстро. То есть у него было определенное время, чтобы выучить. Но на момент, когда появилось это название в афише театра, сейчас очень время вирусное, к сожалению, он приболел. Я очень сомневалась, что он сумеет выйти в спектакле. Даже была мысль заменить его девушкой, которая тоже заболела, поэтому Никиты шансов не осталось. Но вот он блестяще велся. Буквально с 2-3 репетиций это вообще уникальный случай. Потому что это партия первого плана в «Повороте винта». Там мальчик много поет. В общей сложности по времени, я думаю, это минут на 30.
Это много.
Но это самая большая партия. Да. Потому что волшебная флейта, там, если собрать все наши фрагментики, это где-то минуточек 16-17 получится.
Что замечательно для хорового училища, это вот это ощущение коллективного творчества помогает справляться с какими-нибудь амбициями солистов, потому что все равно ты потом попадаешь в это великое братство, когда начинаешь распеваться и понимать, что ты вместе творишь красоту. Вот это, наверное, таблетка, которая помогает не заболеть звездной болезнью.
Да, у меня даже есть такая фраза волшебная, что билет из звездного городка покупается быстро. Человек должен очень точно свое место и в социуме ощущать, и на сцене. Должен понимать, что у всех есть амбиции. Они у всех разные. Не всем может нравиться то, что получается у другого человека. Хотя, к счастью, в хоровом училище очень многие поддерживают ребят-солистов. Если человек не поет в концертном составе хора, он тогда не имеет права выходить на сцену театра. И это очень правильно, потому что тогда есть мера ответственности, что если я выхожу в хоре и работаю так же, как я работаю на сцене театра, тогда и хор будет прекрасно звучать.
Наташа, а ведь в театре немало выпускников хорового училища имени Глинки. Так давно связаны училище и театр.
Да, я думаю, что немало и в оркестре, и дирижеры, как я уже сказала, они осваивают профессию дирижерскую, еще будучи учащимися этого училища. И, конечно, солисты. Я всех не перечислю, но вот просто вот вспомню на лету. Это один из ведущих солистов Сергей Скороходов, наш Лейнгрин, Тангейзер, Ковородоси, Ленский, выпускник хорового училища. Новое поколение певцов, пришедших в театр, с программой «Аткинс» – это Борис Степанов, который как раз пел на премьере «Волшебной флейты» партию Тамина и много занят в репертуаре театра. Юрий Воробьев, который пел в «Волшебной флейте» Зарастра, обладатель очень красивого, глубокого бархатного баса, он незаменимый гурнеманс в «Парсифале». И он, кстати, говорил, что в детстве как раз пел одну из партий этих трех мальчиков и с удовольствием смотрел на Геннадия Беззубенкова, который исполнял Зарастра.
Очень интересно. Вообще такая традиция замечательная.